Говорит Радио Свобода. Украинские силы оставили Дебальцева. Спикер АТО говорит об угрозе Мариуполю.
Смерч – это система залпового огня. Это одна из самых мощных систем реактивной артиллерии в мире. Только Россия могла предоставить.
СБУ обвиняет Владислава Суркова в причастности к убийствам на Майдане.
Никогда ни один советник Путина, президента страны-агрессора, не избежит теперь не только украинской, но и международной уголовной ответственности.
В России прошли акции сторонников Путина. Вика Цыганова и Байк Хирург выступали на Манежной площади.
Сказано в Святом Писании, по плодам их узнаете. Каковы плоды Майдана? Это сгоревшая Одесса.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Украинские войска на этой неделе покинули район Дебальцево, где, несмотря на соглашения, подписанные в Минске, продолжались тяжелые бои. Достоверных данных о погибших, раненых и попавших в плен нет. Киев сообщает, что счет идет на десятки. Сепаратисты эти цифры увеличивают примерно в 10 раз. За событиями последних дней в окрестностях Дебальцево наблюдал журналист «Новой газеты» Павел Каныгин.
Я не знаком с планами командования украинской армии, что это было, но это было похоже, конечно, на отступление. Причем отступление вынужденное. Никто не хотел, очевидно, сдавать Дебальцево в рядах украинских офицеров, солдат рядовых. Но это пришлось сделать, потому что все-таки ситуация там была настолько критической, настолько серьезна была перспектива 100% окружения города, что, собственно, и произошло в последние дни. Город действительно попал в котел, причем украинские военные оказались разрезанными на две части армии сепаратистов, на два таких котла. И, естественно, в случае, если бы украинцы решили принять бой, то это было бы со всей очевидностью повторение Иловайской трагедии, даже так можно сказать.
Владимир Путин сказал, что на стороне ДНР воюют трактористы и шахтеры. По словам Павла Каныгина, это не ополчение, а настоящая профессиональная армия. И у этой армии прекрасная связь, замечательная логистика, подвоз питания, топливо, снарядов. Его слова подтверждает и фотограф Макс Авдеев, который находился на линии фронта в Дебальцево.
Я не видел российских регулярных войск как армии, хотя в отношении многих, преимущественно там офицеров, у меня есть некая уверенность, что они профессиональные военные, потому что по их поведению, по постановке задач, по организации работы, по тому, как они следуют жизни по уставу, это люди там, многие из которых наверняка заканчивали высшее военное образование. Я не знаю, являются ли они действующими командированными военными, но то, что это профессиональные офицерские, это очень заметно. Есть места, как, например, Углегорск, которые разрушены очень сильно. Есть деревня Логвинина на дороге между Дебальцево и Артемовском, которая просто больше не существует вовсе. То есть там не осталось вообще ничего, у чего была бы крыша. Дебальцево – большой город, и понятно, что разрушения там очень большие. Но визуально это, конечно, не Грозный 95, не Алеппо, но это очень серьезное повреждение. Это можно найти попадание снаряда, это огромное количество домов стекла. Украинские силовики, с которыми я общался, которые занимались эвакуацией, они сказали, что они вывезли всех, кто хотел хоть как-то уехать. То есть там остались на 80% люди, которые ждали прихода донецких сил.
Спикер АТО Андрей Лысенко заявил в субботу, что на Мариупольском направлении происходит наращивание численности военной техники, вооружения и живой силы противника с целью возможного наступления на город Мариуполь. А вот что сказал президент Украины Петр Порошенко.
Мы договорились с руководством Европейского
Союза. В день, когда я принял решение об отводе украинских войск из Дебальцева, мы договорились с руководством ЕС о чрезвычайно быстрой реакции в случае дальнейшего нарушения минских договоренностей в вопросе прекращения огня и вывода тяжелого вооружения.
В субботу на Михайловской площади в центре украинской столицы по инициативе главы государства открылась выставка под названием «Присутствие», рассказывает киевский корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Экспонаты для выставки «Присутствие» предоставили Министерство обороны, МВД, Служба безопасности Украины, Национальная гвардия. Эта выставка наглядно демонстрирует масштабную поддержку России, боевиков и непосредственное участие российской армии в конфликте в Донецкой и Луганской областях. Организаторы постарались показать всю картину гибридной войны от информационной составляющей до исполнителей и непосредственно вооружения и последствий. Собранные здесь трофейные экспонаты подтверждают, что мы имеем дело не только с жестоким, но и очень коварным и лживым агрессором, который рассказывает на всех уровнях, используя мощные средства пропаганды, что они не воюют против Украины, заявил открывший выставку секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Из российских артиллерийских комплексов были убиты пассажиры рейсового автобуса под Волновахой, жители Мариуполя и Краматорска. На Михайловскую площадь привезли несколько ракет комплекса «Смерч» из Краматорска, которые застряли в асфальте, так и не разорвавшись. Рядом с фрагментами современной российской системы залпового огня стоят обгоревшие в результате обстрела из комплекса «Град» автомобили жителей Мариуполя. Как подчеркивают украинские власти, это лишь небольшая часть имеющихся в распоряжении Украины доказательств страшных преступлений российских руководителей, в частности президента России Владимира Путина, который, по мнению украинских властей, будет обязательно отвечать за это в Гаагском трибунале. По словам командира батальона «Свитязь» Александра Фацевича, имеются документальные подтверждения того, что и демонстрирующийся на выставке танк Т-72, и боевая машина десанта, и части системы залпового огня «Смерч» были привезены в Донбасс из конкретных российских воинских частей. И управляли ими не сепаратисты, а военнослужащие регулярной российской армии.
У нас не стоит на вооружении танк Т-72. Вот он представлен, пожалуйста. Вот ракета «Смерч». «Смерч» — это реактивная система залпового огня очень большой, ну, сверхбольшой мощности только в России. Это одна из самых мощных систем реактивной артиллерии в мире. Только Россия могла предоставить. Я думаю, что и операторов, артиллеристов, которые не могли они обучить, только короткий срок стрелять с такого вооружения. Поэтому я думаю, что артиллеристы — это было штатное подразделение, артиллерийское подразделение Российской Федерации.
На выставке демонстрируются и захваченные украинскими военными во время операции в Дебальцево гранатометы, датированные 2014 годом, которые не производятся на территории Украины. Осмотревшие экспонаты выставки вместе с другими руководителями силовых структур, глава МВД Украины Арсен Аваков заявил:
после 30 ноября здесь, на этой площади, был стихийный митинг, когда люди собрались, отвечая на агрессию и на протест. Тогда стала ясна мощь народного протеста и народного единства. Уверен, что на этой площади сегодня показывают эту технику. Мы еще раз демонстрируем. Силой Украину не возьмешь.
Выставка «Присутствие» будет работать на Михайловской площади до 28 февраля. После этого часть ее экспонатов передадут Музею Великой Отечественной войны. А еще одна часть, вещественные доказательства в открытых уголовных делах, будет возвращена следствию. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В годовщину Майдана были обнародованы результаты расследования, которое проводила Служба безопасности Украины о причастности российских спецслужб к убийству мирных граждан в феврале прошлого года. За три дня, с 18 по 20 февраля 2014 года, в центре Киева погибли 106 активистов Майдана, еще 55 человек до сих пор считаются без вести пропавшими. В столкновениях год назад погибли и 20 сотрудников милиции. Согласно обнародованной украинскими властями информации, иностранными снайперами руководил помощник российского президента Путина Владислав Сурков. По словам председателя Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко, эта информация в ходе расследования убийств в центре Киева была получена, в частности, от одного из сотрудников спецподразделения СБУ «Альфа». Рядом с Майданом, на крышах зданий и в самих зданиях, речь идет в частности о гостинице «Украина», Национальном банке, Украинском доме, находились группы иностранных снайперов, которые стреляли не только по митингующим, но и по сотрудникам МВД Украины. Валентин Ливайченко обещал с разрешения следствия поэтапно предоставлять доказательства причастности Суркова к управлению группами ФСБ в Украине во время Евромайдана.
В рамках этого проведения есть посады, прозвища, копии паспортов,
В рамках расследования этого дела есть должности, фамилии, копии паспортов, какой связью они пользовались, в каких помещениях находились, как советник Путина Сурков ими руководил в Киеве и как они врывались в кабинет к Виктору Януковичу. У следствия все это есть.
И так далее. Следство все это имеет. Мы никогда не вибачим розстріл мирных людей. Никогда. Жоден радник президента Путина, теперь країни-агресора.
Мы никогда не простим расстрела мирных людей. Никогда. Ни один советник Путина, президента страны-агрессора, не избежит теперь не только украинской, но и международной уголовной ответственности. На Украине должен быть создан трибунал, специальная судебная система, и к уголовной ответственности этот трибунал должен привлечь всех причастных к убийствам на Майдане, независимо от того, речь идет об иностранцах-россиянах или же об украинских гражданах.
Российские граждане, чи то украинские граждане.
Представитель Генпрокуратуры Украины Алексей Донской также подтвердил, что российские силовики являются организаторами расстрелов майдановцев. На эту группу, которая в период массовых протестов несколько недель находилась в Киеве, следствие вышло благодаря анализу распечаток телефонных разговоров тогдашнего президента Януковича. В то же время бывший комендант Майдана, ныне первый вице-спикер Верховной Рады Андрей Порубий, ссылаясь на свои источники, рассказал журналистам, что как минимум 20 февраля, то есть когда начались первые массовые расстрелы майдановцев, в столице работали 4 группы иностранных снайперов, 3 российские и 1 белорусская. Одни и те же снайперы, как говорят очевидцы, стреляли и по демонстрантам, и по стоявшим в оцеплении сотрудникам милицейского спецназа. На Украине Владислава Суркова давно называют куратором военной спецоперации по захвату Крымского полуострова, поэтому вполне вероятно, отмечают эксперты, что он мог руководить и операцией по расстрелу Майдана. Впрочем, директор Киевского института глобальных стратегий Вадим Карасев сомневается в том, что Сурков непосредственно руководил снайперами.
Тот факт, что фамилия прозвучала именно в таком контексте, означает, что украинская власть выходит из любых каких-либо контактов с российской стороной, в которых она была с самого начала конфликта на Донбассе и через которую украинская власть пыталась повлиять на ситуацию вокруг сепаратистских ДНР и ЛНР. Неоднократно заявлялось о том, или появлялась информация о том, что Сурков выполняет вот негласную такую функцию негласного посредника, челнока, который предлагает разного рода планы по перемирию на Донбассе. Его фамилия упоминалась и в связи с Минском-1, и с Минскими соглашениями 2. И вот появление в таком контексте фамилии Суркова свидетельствует о том, что, очевидно, украинская власть больше не собирается проводить такую теневую, непубличную, кулуарную дипломатию с руководством России через разного рода посредников. Никаких контактов непубличных, кулуарных. В рамках тайной дипломатии, которую раньше проводил Киев, который надеялся с помощью тайной дипломатии как-то договориться с российским руководством по ситуации на Донбассе, Киев больше проводить не будет.
Годовщину Майдана отметили и в Одессе, народным вече. В Одессе сейчас находится моя коллега Елена Рыковцева. Елена, добрый день. Как вспоминают Майдан в этом городе?
Добрый вечер. Очень трогательное мероприятие. Много слез, много скорби. Пришли одесситы, принесли цветы, свечи. И, вы знаете, такое было необычно устроено факельное шествие. Очень торжественное, очень красивое активистами Евромайдана. Они себя сами называют украинскими националистами, совершенно свободно, ничего их это не смущает. Был там такой эпизод, когда одна одесситка, которая немножко все-таки это слово как-то коробила, когда они говорили, вот благодаря нам, украинским националистам, мы добились победы, Майдан добился победы, она сказала, все-таки хорошо бы называть патриотами одесситов, а не националистами, потому что для Одессы это звучало бы более органично, патриоты. Но, тем не менее, очень тепло этих ребят встречали. Они выстроились такой торжественной линейкой, зажгли факелы, потом выходили друг за другом, говорили о том, сотни в госпиталях сейчас в одесских лечатся бойцов украинской армии. Они их очень беспокойно говорили, желали им здоровья. И еще одна фраза мне запомнилась, когда один из этих молодых парней, это все очень молодые ребята с очень хорошими лицами, и один из них вышел, начал кричать, что мы все готовы отдать жизнь за Украину, и какая-то снова одесская женщина ему выкрикнула, не нужно отдавать жизнь за Украину, давайте жить за Украину, лучше вот вы нам нужны живыми. Никто не хочет, конечно, чтобы они погибали, хотя понимают их патриотические чувства сейчас, когда идет война. Вот такая достойная акция. В конце исполнили все собравшиеся гимн Украины на украинском языке. Не было ни одного, кто бы его не знал, не считая гостей из Москвы, конечно. Я очень тронута этим мероприятием.
Спасибо, Елена. О народном вече, которое в пятницу прошло в Одессе, рассказывала Елена Рыковцева. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В России 21 февраля прошли совсем другие митинги в поддержку Путина. На акции антимайдана на Манежной площади в Москве побывал наш корреспондент Мумин Шакиров.
Выходцы из Чечни, их делегация была одна из самых многочисленных, несли плакаты с изображениями президента России Владимира Путина и бывшего руководителя республики Ахмада Кадырова. На растяжках было написано «Майдан не пройдет». Владимир Путин и Рамзан Кадыров не допустят Майдан. Но митинг в Москве собрался под общим лозунгом «Год Майдану, не забудем, не простим».
Почему вы считаете, что в России может возникнуть Майдан?
Потому что в России полно врагов.
Кто эти враги?
Это враги мира, в полном смысле этого слова. Воинствующие люди, желающие военных действий, военных столкновений и гибели, ну, кого бы то ни было.
Фамилии есть у этих людей?
Ну, я бы сказала, антихристы, что ли, так.
Это была жительница Москвы Лидия. Среди участников акции было много молодежи, преимущественно студентов, которые выступают против войны на Украине.
Мы приехали для того, чтобы прекратился этот беспредел, который творится на Украине, потому что это ужасная вещь. Конечно, виноваты Украина, ну, я даже не знаю, кто.
Кто виноват?
Нет, не знаю.
Представиться девушка отказалась. Куда более разговорчивыми оказались на Страстном бульваре женщины из Тулы.
Сами добровольцы, патриоты.
На автобусах.
На автобусе нас привезли, да.
Кто-то с косою, всех их надо убрать. Тогда будет мир.
Кого поставить?
Кого поставить?
Никого не надо. Впервые, это не нам советовать. Они сами должны разобраться. Но главное, чтобы у них мир и спокойствие. Только чтобы
извините,
детей
украинцы,
не... Да, детей стариков, чтобы не уничтожали.
Не надо к ним лезть.
Житель Москвы в футболке с изображением логотипа партии «Единая Россия» по имени Николай был настроен куда более агрессивно, чем женщина из Тулы.
Конечно, когда, называется, русские гибнут, я и пришел.
Донбасс.
Да.
Это все равно
кто виноват?
Сами знаете, америкосы.
Каким образом америкосы могут быть?
Я вам так скажу, у меня двоюродный брат профессиональный военный. Я солидарен то, что там творится вообще. И что мы там вообще наводим порядок, это понятно, что это мы там наводим порядок.
Понятно, да?
Да. Всем понятно в мире.
Это хорошо или плохо?
Я считаю, что это очень хорошо.
Но гибнут люди.
Лес рубят, щепки летят.
Америке досталось от многих ораторов, которые выступили на Манежной площади, в том числе и от одного из организаторов акции «Антимайдан», лидера старейшего в России клуба «Ночные волки» Александра Залдостанова по прозвищу «Хирург».
Тогда, еще в далеком 2010-м, мы обращались со сцены всем жителям Севастополя, жителям, которые стали в одночасье эмигрантами в своей собственной стране. А потом, спустя 5 лет, я видел, как изнасиловал Майдан Украину. И знаете, я думаю, что никогда история не знала таких примеров, когда ни одна в истории империя никогда не вытворяла таких дел со своими колониями, которые сейчас вытворяет Америка со всем остальным миром.
Пожалуй, самыми эмоциональными были выступления ведущих митинга, певицы Вики Цыгановой и публициста Николая Старикова.
Не забудем, не простим, это не пустой звук.
В Киеве год назад к власти пришла похоронная команда.
Сказано в Святом Писании, по плодам их узнаете. Каковы плоды Майдана? Это сгоревшая Одесса, это полухающая Новороссия.
Майдан – это фестиваль смерти для молодежи и студентов. Майдан – это улыбка американского посла, который, сидя в своем пентхаузе на Крещатике, радуется и видит, как брат убивает брата.
Майдан – это концентрация всего антирусского с портретами Бандеры, с флагами фашистов под песенки Макаревичей.
Майдан – это эмбрион Геббельса, который пересажен в человекообразное существо, пляшущее в храме.
Со сцены спела певица Юлия Чичерина. Перед этим она произнесла речь. «Я выступила для Луганска, за это власти Украины назвали меня террористкой и объявили в розыск». Конец цитаты. Чичерина спела популярную свою песню «Мой рок-н-ролл», использовав для своего клипа фрагменты из фильма «Летят журавли». О создании антимайдана было объявлено в январе этого года. Лидерами движения стал президент Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов и один из сопредседателей партии «Великое Отечество» Николай Стариков. Главная цель движения, как заявляют его активисты, предотвращение так называемых цветных революций в России. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, митинги, антимайданы – это только часть пропагандистской кампании, приуроченной к годовщине Украинской революции. Что происходит в эти дни на телеэкранах?
Я даже не знаю, какое слово подобрать, потому что то, что происходит, уже абсолютно не вмещается в границы сознания. Опять вот эти вот ток-шоу бесконечные, которые длятся по 3 часа, 4 часа, перетекает одно в другое. Это уже было полгода назад. Год назад это начиналось. Потом как-то ушло, и сейчас опять. И все время эти кадры крутятся, все время произносятся страшные речи. Но вы знаете, все это как-то померкло на фоне того, что я видела только что. Потому что в течение 3 часов примерно канал «Россия-24» транслировал все подступы к митингу, и канал «Live News» тоже достаточно много времени этому уделял. И вот то, как это происходило, и то, какое место уделяют этому государственные каналы, то есть это было, конечно, главное событие дня, шла прямая трансляция, и если даже отвлекался канал государственный «Россия-24» на мгновение на какие-то выпуски новостей, то тут же возвращался на вот этот вот марш. И вы знаете, ведь нужно было показать, что масса негодует по всей стране, поэтому я даже не предполагала, что это такой гигантский размах движения, потому что сначала нам показали, как это все происходит в Екатеринбурге. Там был такой достаточно выразительный человек, который несколько раз сказал, что мы должны защитить государя нашего Путина. Подчеркиваю, государя нашего Путина. И вот в общем-то, тому, что происходило на телевидении, этот лозунг вполне соответствовал, потому что в городах и весях России, а это, оказывается, и Уфа, и юг России, Краснодар, Ставрополь, везде проходят вот эти вот торжества, я даже не знаю, как это назвать, потому что это, конечно, безумные торжества. И еще более безумные торжества происходят в Симферополе, и нам корреспондент объяснял, что нет, не только в Симферополе, а весь Крым отмечает годовщину антимайдана или майдана. Я даже не знаю, как это классифицировать, потому что здесь все меркнет, действительно. Любой анализ просто исчезает, когда ты смотришь на эту картинку. Значит, в городах и весях вот было ощущение такое, что это митинги в защиту Путина. Поддержим нашего президента, поддержим нашего государя. Хотя, например, только на Ставрополье там почему-то были очень такие забавные лозунги, если это забавно. Центробанку под контроль своей страны, не свои деньги, нет пятой колонии во власти. Это вот я увидела вот эти вот плакаты, которые несли на Ставрополе. А в остальном это все поддержка Путина, все как-то про Майдан забыли. Но, наконец, перенеслись им в Москву, и тут уже мало не показалось никому. И когда я слушала интервью, предшествующее митингу, они только там еще колонны как-то собирались, причем было видно, как камера не старалась, что все эти колонны состоят в основном либо из очень пожилых людей, которые там где-то в уголочке раздавали всякую макулатуру, вручали им знамена, листовки, газеты, или совсем молодых, ну просто вот совсем каких-то детей разных народов причем. Когда я давала интервью Стариков, как-то тоже вот я стала беспокоиться за его здоровье, потому что первая фраза «В России Майдан невозможен». Ну, естественно, у корреспондента круглые глаза, потому что ему тут же хочется спросить, видимо, а зачем тогда все это? Тут Стариков опомнился, как будто бы как-то так встрепенулся и говорит, да, но ведь представители пятой колонны все время бегают в американское посольство и все время получают там соответственные инструкции, поэтому мы должны им показать, чтобы даже не думали и даже ничего не начинали и не пытались. И потом дальше вот в такой же системе координат он рассуждает о том, что мы вообще это как бы за свободу слова, мы против цензуры. Просто вот если люди, вот в частности, там та же пятая колонна, выходят на митинг, промаршировали и да. То есть это какую-то функцию полиции они на себя хотят взять. Я не понимаю, для этого же существуют другие, кроме Старикова, какие-то органы. А еще я беспокоилась и продолжаю беспокоиться за здоровье мадам Цыгановой, потому что Вика Цыганова, которая так как-то, ну, видимо, уже плавно двигалась к пенсии, они все забыли, и вдруг она переживает вторую, третью молодость. Она была в красном пальто, в норке. И то, что она орала вообще, и то, как она орала, все это, конечно, производило такое жуткое на меня впечатление, причем все вот эти вот вопли ее и Старикова, особенно ее, Стариков на ее фоне уже казался каким-то спокойным господином, все это было под «Вставай, страна огромная», что тоже добавляло выразительности этому всему мероприятию. И еще на меня произвел, конечно, неизгладимое впечатление представитель «Уралвагонзавода», который сказал о том, что, ну вот мы когда-то несколько лет назад хотели приехать на танки и подавить тут всяких ваших болотных. Ну и теперь тут тоже всякие Навальные где-то возникают. Ну чего их давить, да? Их даже словом можно раздавить. Причем, вы знаете, совершенно новый мотив, который вот прозвучал только в этом Уралвагонзаводе, что мы должны понимать, что мы имеем дело, это опять же о пятой колонии, с беспринципностью подлецов против нас, людей порядочных. Действительно, это производит такое впечатление, потому что корреспонденты при каждом включении в радостном захлебе сообщают, было 20 тысяч, пришло 20 тысяч, 30 тысяч, 40, 50, последняя цифра была уже 60, это при заявленной цифре в 10. То есть то, что какие-то элементарные правила нарушаются, за которые так вообще болеют антимайдановские лидеры, об этом, конечно, и речи нет. Полный восторг от массовости этого действия. Так вот, закончилось это все выходом хирурга. Тут еще Демосфен, он с трудом подбирал слова, но все-таки он соединил как бы вот эти вот две ветви мне непонятные, что по всей России это как бы в поддержку Путина, ощущение такое, что началась предвыборная кампания и на носу вот-вот выборы, и выступление против пятой колонны и вообще всего оранжевого хорька, как это называет выразительно вот хирург. Вот он закончил митинг тем, что сказал, весь мир объединился против нас, а мы должны объединиться вокруг нашего президента. И опять «Вставай, страна огромная», а потом запела Вика Цыганова, и тут уже я выключила телевизор. В общем, все это довольно тяжелое впечатление происходит, именно потому что совершенно непонятно, для чего, и ну уж все отшутились на тему, что это против события, которого у нас нет, и действительно в ближайшее время явно просто, судя по тому накалу пропаганды, который идет, просто по отделению быть не может. Так зачем это все? Вот, знаете, так вздохнул, как чеховские сестры, если бы знать.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В Лондоне выражают серьезную озабоченность участившимися полетами российской военной авиации у границ британского воздушного пространства. Каждый раз на перехват российских бомбардировщиков поднимались британские истребители. Многие комментаторы связывают эти провокации с агрессивной политикой России на Украине, вызвавшей общее похолодание ее отношений с Западом. Слово лондонскому корреспонденту Радио Свобода Наталье Голицыной.
В опубликованном заявлении Комитета по делам Евросоюза Палаты лордов британского парламента говорится, что Великобритания и Европейский Союз проспали украинский кризис. В заявлении отмечается, что Великобритания несет особую ответственность за ситуацию в Украине, поскольку она была одной из четырех стран, подписавших Будапештское соглашение 1994 года, гарантирующее территориальную целостность и суверенитет Украины. Председатель комитета Палаты лордов лорд Такингхэм объявил британское правительство и Евросоюз в катастрофическом непонимании настроений в Кремле в преддверии кризиса в Украине. Комитет Палаты лордов в своем заявлении обвиняет британский Foreign Office в низком аналитическом уровне его работы, в недостатке квалифицированных экспертов по России, в неоправданно оптимистичном отношении к происходившим в России политическим процессам после краха Советского Союза. В результате, отмечается в заявлении, и Британия, и Евросоюз не смогли адекватно оценить всю глубину российской враждебности Западу и его ценностям. Председатель Европейского совета Дональд Туск уже призвал премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона принять участие в обсуждении возможного ответа Евросоюза на агрессию России в Украине. Это приглашение совпало с заявлением британского министра обороны Майкла Феллона о том, что внешняя политика Владимира Путина несет серьезную угрозу суверенитету прибалтийских стран. Он предупредил страны НАТО о готовности российского президента дестабилизировать ситуацию в странах Прибалтики. По его мнению, в Эстонии, Латвии и Литве может быть использован тот же сценарий, что и в Украине, где конфликт начался с заброски российских агентов и использования методов пропаганды. Феллон подчеркнул, что альянс должен быть готов к отражению российской агрессии, в какой бы форме она ни проявилась. Серьезную обеспокоенность вызывает у британского правительства и участившиеся полеты российской военной авиации у границ воздушного пространства Великобритании. Политический обозреватель газеты «Гардиан» Люк Хардинг связывает эти провокационные полеты с проходящими сейчас в Лондоне публичными слушаниями по делу о гибели Александра Литвиненко, отравленного в 2006 году радиоактивным полонием. В интервью «Радио Свобода» Хардинг называет эти полеты ответом российского президента на критику Западом его политики.
Мы получили сейчас своего рода предупреждение, причем не только для Великобритании, но и для других стран Евросоюза, что если мы позволим себе враждебные по отношению к Кремлю высказывания или действия, в ответ будет задействована российская военная авиация. На мой взгляд, нельзя считать совпадением, что полет двух российских бомбардировщиков к границам Великобритании состоялся вскоре после того, как представляющий интересы вдовы Литвиненко адвокат Бен Эмерсон в своей блестящей речи на проходящих сейчас в Лондоне публичных слушаниях назвал Владимира Путина обыкновенным преступником в обличии главы государства. И сразу же на следующий день после речи Эмерсона два российских бомбардировщика пролетели у южных границ британского воздушного пространства. Конечно, это было своего рода послание Кремля, определенный символический жест, угрожающий вторжением в наше суверенное воздушное пространство. Это было грубое и враждебное политическое предупреждение. При этом Россия хотела сказать: мы мощная супердержава, обладающая ядерным оружием. Нас опасно задирать.
В совместном заявлении председателя Европейского совета Дональда Туска и британского премьера Дэвида Кэмерона говорится, что члены Евросоюза должны пересмотреть ответную реакцию ЕС на украинский кризис с тем, чтобы заставить пророссийских сепаратистов соблюдать перемирие. В заявлении британского МИДа говорится, что трудно было предвидеть весь масштаб незаконной и неправомерной интервенции России на востоке Украины. Вся вина, отмечается в заявлении, ложится на сепаратистов, за которыми стоят российские власти. Заявление министра обороны Великобритании Майкла Феллона о потенциальной угрозе со стороны России странам Балтии Люк Хардинг связывает с очередным появлением российских бомбардировщиков Ту-95 у восточных границ воздушного пространства Британии, на этот раз в районе Корнуэлла. Комментируя заявление Комитета по делам ЕС Палаты лордов британского парламента, Хардинг называет провальной политику Великобритании в отношении кризиса в Украине.
В заявлении Комитета Палаты лордов отмечается, что намерения Путина не были адекватно поняты и что британский дипломатический ответ на российскую агрессию на Украине был крайне слабым и неэффективным. Дэвид Кэмерон действительно не уделял серьезного внимания украинскому кризису, сосредоточившись на проблемах предстоящих в мае парламентских выборов. Нет гарантии, что его партия выиграет эти выборы. Британский премьер не участвовал в миротворческой миссии Меркель и Олланда, хотя Великобритания обычно участвовала в решении проблем европейской безопасности. Британия сделала позорно мало для разрешения украинского кризиса. Другой вопрос – как в нынешней непростой ситуации на Украине помочь украинской армии? Какие-то серьезные шаги должен предпринять в этом отношении Евросоюз и Лондон в частности.
Говорил политический обозреватель газеты «Гардиан» Люк Хардинг. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Российские блогеры обсуждают санкции против Иосифа Кобзона и смерть новороссийской медсестры Саши Серовой, оказавшейся порнозвездой Сашей Грей. Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная.
Российская Государственная Дума на уходящей неделе вписала себя в историю акции солидарности с попавшими под санкции Евросоюза Иосифом Кобзоном и Валерием Рашкиным. На пленарном заседании Госдумы во вторник глава Комитета по образованию Вячеслав Никонов возмутился санкциями против достойных уважаемых коллег и добавил: «Иосиф Давыдович, Валерий Федорович, мы с вами. Если они все Шарли, то мы с вами все Кобзоны, и мы с вами все Рашкины». Слова Никонова почему-то сразу перевели на французский. Вести.ру тут же сообщили, что Госдума начинает акцию «Je suis Кобзон». Эмоции, которые испытал при знакомстве с этой новостью любой информированный и здравомыслящий человек, высказала Екатерина Винокурова.
Вот эта акция – верх цинизма. В Париже людей убили, а тут певцу в Европу ездить запретили. Удивляет меня, конечно, иногда полное отсутствие вкуса и такта у Госдумы. А как будет приятно французским журналистам это почитать, учитывая спокойную позицию Оландета, миротворцы, мать их.
Защищаться от цинизма проще всего посредством сатиры, что российский твиттер и сделал. Андрею Козенко тут же вспомнились традиционные ценности.
А откуда у депутатов это мерзкое иностранное заимствование «Je suis Кобзон»? Пусть уж проводят акцию «Аз есим Кобзон».
Иван Давыдов не мог не вспомнить о том, что приходит в голову любому россиянину в связи с Кобзоном.
Надо бы Госдуме обязать граждан носить изящные парички в знак солидарности с Иосифом Давыдовичем. Опять же, изящество. 18 век.
И тут же добавил.
Главное, Мединского о солидарности с Рашкиным не спрашивать. Не удержится ведь остроумец.
Хотя фраза «все мы Рашкины-говняшкины» в устах Владимира Мединского была бы куда эффективнее, чем традиционные громы и молнии, которые мечет в депутатов Госдумы Юрий Пронько.
«Мне стыдно за свою страну, где все Кобзоны и Рашкины. В. Никонов, внук Молотова, который вместе с эффективным менеджером устроил кровавую баню в нашей стране, почему-то не удержал своего сынку в родных пенатах. Кровиночка имеет гражданство США. И он без стыда и совести учит нас жить, позорит российский парламент, провозглашает, что все слуги стали Кобзонами и Рашкинами. Сколько еще этот позор будет продолжаться? Люди, мы проснулись в другой стране. Да, она по-прежнему называется Россия, но это не та Россия, которая была еще вчера. Нынешняя как мачеха, которая сошла с ума на высшем уровне. Где тот плинтус, ниже которого падать будет некуда? Где разум? Где интеллект? Где инстинкт самосохранения? И это парламент моей страны».
Отдельный вопрос в обсуждении стыдной акции Госдумы – это борьба между антисемитизмом и антизападничеством в сердцах российских патриотов. На этот счет высказался Борис Немцов.
«Ненависть к Западу в России намного сильнее антисемитизма. Акция «Я Кобзон» это ясно показывает. Вижу, как православный хоругвеносец вместе с участниками русского марша несут растяжку. Я Кобзон. Плачу». Также эта акция показывает, что количество дебилов в Думе намного превышает самые смелые догадки.
И это еще Немцов не догадывался, как отреагирует на западные санкции против Кобзона министр культуры России Владимир Мединский. Последний заявил, что Россия не будет вводить ответные санкции в отношении певцов из Евросоюза, потому что в Европе нет артистов такого уровня, как Иосиф Кобзон. Сергей Ёлкин в Фейсбуке сразу начал подсчет.
Элтон Джон равняется 60-м Кобзона, Хулио Иглесиас 50-м Кобзона и так далее.
Но самый радикальный вопрос поставил, однако, Антон Чуладис.
А сколько Рашкиных в «Леди Гага»?
Тема идиотизма обсуждалась на уходящей неделе не только в связи с Госдумой, но и в связи с путинским большинством, покорным большинством или патриотами. Приходится употребить такой термин, чтобы не говорить «ватники». Бойня, устроенная в Дебальцево во время перемирия, пьяные негры, танцующие там на броне БТРов, о них рассказывала в эфире Life News якобы местная жительница, бежавшая из Дебальцева, бывшие шахтеры и трактористы, о которых говорил на следующий день Путин, все это поставило с новой силой один только вопрос. Соображают ли что-нибудь люди, участвующие в этой войне? Александр Морозов сформулировал его так.
Теперь это Дебальцево превратят, как и Донецкий аэропорт, в руины. Жалко? Нет. Потому что через 15 лет на этом месте опять будет железнодорожный узел. Все отстроят. Следов ракетных обстрелов вообще не останется. А вот Петр Иванович, который угробился, сражаясь за это Дебальцево, у него второй жизни не будет. Он так уже и будет навсегда мертвый. Спрашивается, за что он убился? Он что, не видит будущего? Не понимает, как оно вообще устроено?
Ответ очевиден. Конечно, не понимал, раз полез стрелять, чтобы восстановить мир. Ну, просто потому, что мир — это когда не стреляют. Стало уже, кажется, консенсусом, что Петр Иванович, о котором пишет Александр Морозов, не смог додуматься до этой простой мысли, потому что вместо того, чтобы думать, смотрел телевизор. Однако выясняется, что для достижения состояния оболваненности телевизор смотреть уже не нужно. Достаточно просто ходить в детский садик. Об этом пишет в Фейсбуке Глеб Кузнецов.
Бабушка, пока раздевала ребенка, краем уха слышала, что говорится в группе перед началом занятий. Маленькие стульчики, детки в кружочке вокруг воспитательницы. «Дети, на Украине идет война, гибнут люди, обижают маленьких деток, их родителей, напали враги. Но наш президент, он хороший, дети, он борется за мир, посылает оружие ополченцам, поэтому сегодня мы будем клеить конвертики». Шестилетний ребенок, переодеваясь, слышит это и вопит. «Ура! Мировая война, мы всех победим!» Не первое это, чувствую, политинформация.
Глеб Кузнецов закончил эту сокрушенную запись вопросом: откуда это все взялось-то? И в ответ получил серьезную дискуссию среди гуманитариев. Историк Алексей Миноровский объявил, что готов взять на себя частичную ответственность за случившуюся, кажется, моментально, фашизацию общества.
Лично я чувствую свою ответственность в том, что не особенно давал отпор всему тому мерзкому, что видел вокруг в конце 90-х, начале нулевых. Например, когда друзья смотрели старые песни о главном или особенности национальной охоты, я не плевался и не выкидывал телевизор, а просто морщился в углу. Мы же друзья. И так по каждому пункту. Череда бессловесных компромиссов привела прямой дорогой в невозможность будущего.
Смелость этого признания, однако, меркнет, если посмотреть, что происходит в большом Рунете, который интеллигентным Фейсбуком не ограничивается, а включает в себя также и бесконечные просторы ВКонтакта и Одноклассников. В последних двух сетях особой популярностью пользовалась на уходящей неделе фотокарточка бывшей порнозвезды Саши Грей с траурной ленточкой и подписью «Погибла медсестра Саша Серова». Это казалась такая хрупкая, но сильная девушка, выносила с поля боя раненых ополченцев. Про нее говорили, что способна поднять на ноги даже безнадежных. Но она не вернулась из боя. Была схвачена карателями хунты. Сначала они измывались над ней и снимали на видео свои утехи, а потом зарубили топором. Под этой новостью множество комментариев типа «Отомстим гадам» и «Слава Новороссии». У реальной Саши Грей волосы встали дыбом.
Дорогие российские поклонники, эта ваша пропаганда заходит слишком далеко.
И эта Саша Грей еще не знала, насколько далеко. Если бы она заглянула в «Одноклассников», она обнаружила бы там бурные патриотические дискуссии под картинками с камнем, морской улиточкой и рисованным пони из мультика. Картинки с высказываниями камня, русофоба, улыбчивой улиточки и радикального пони-экстремиста запустили в «Одноклассников» исследователи глубин массового идиотизма из сообщества «Филиал Одноклассников ВКонтакте». Камень русофоб на картинке спрашивал: «Вы ведь не будете отрицать, что Россия является развивающейся страной, которая далеко до Америки?» И получал вроде бы вполне серьезный ответ: «Я верю тебе, что ты камень. Тебя здесь никто не держит. Хоть мы и отсталые, но у нас есть право выбора. Кто где хочет, там и живет». В ходе яростной полемики улиточку обозвали скользкой мразью, а рисованного пони олигофреном. Возникает вопрос: кто возьмет на себя ответственность за 40-миллионную аудиторию «Одноклассников»? Евгений Бабушкин обращается на снобе к людям доброй воли.
«Эй, коллеги! Те, кто в силу происхождения, взятки, удачи или упорства получил хорошее образование, те, кто знает разницу между поисковиком и социальной сетью, Обамой и обезьяной, железным человеком и соседом по огороду, эй, люди, разве этим секретным знанием не надо делиться? В России уже почти 100 лет не порят крестьян на конюшне. Это потому, что кто-то делился знанием, хлебом, землей, властью. А не делился, так заставляли. Я, например, начинаю с малого. Объясняю своему стоматологу, что хохлы и пидорасы не едят детей. Аргументы мои безупречны. Не потому, что я умней, просто меня именно этому учили. И когда в зубе моем отличная пломба и на лице у врача тень сомнения, я понимаю, что нас обоих учили не зря». Проповедь со сверлом во рту всяко лучше пустой насмешки. Моя прабабка не знала грамоты, и я постараюсь не смеяться над ошибками, над человеком, который стократно меня добрей. Ведь старинная картинка с мокрым котенком «Ставь класс, чтобы выжил» собирает 1 000 000 лайков в сутки, хотя котенок умер в прошлом веке от старости. Миллионам страшно, миллионы ненавидят. Миллионы ищут утешения и просвещения. И если Iron Man не придет на помощь, то никто не придет.
Обзор блогов подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Оппозиционные активисты продолжают покидать Россию. На этой неделе стало известно, что Павел Шехтман, обвиняемый в разжигании ненависти и вражды и бежавший на Украину, намерен просить там политического убежища. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чижовой.
Уголовное дело против Павла Шехтмана было возбуждено после его публикации на Фейсбуке, где он раскритиковал журналистов российских государственных СМИ, в том числе и фотографа информационного агентства «Россия сегодня» Андрея Стенина, который в прошлом году погиб на Украине. Шехтман также негативно отзывался о политике властей России в отношении Украины и аннексии Крыма. Помимо этого, он неоднократно принимал участие в различных оппозиционных акциях, в том числе и несанкционированных. На счету Шехтмана более 40 административных задержаний и 2 административных ареста. В последний раз оппозиционера отправили в изолятор на 15 суток из-за нецензурного оскорбления в адрес главы организации «Офицеры России» Антона Цветкова. За одну из публикаций Шехтман был привлечен также и к гражданско-правовой ответственности. 2 года назад Симоновский суд Москвы обязал его выплатить 50 тысяч рублей сотруднику Московского центра по противодействию экстремизму Алексею Окопному. В своем тексте оппозиционер назвал его убийцей. В интервью «Радио Свобода» Павел Шехтман не стал раскрывать всех деталей своего побега из-под домашнего ареста, но сообщил, что уже попросил у украинских властей политического убежища.
Когда я понял, что завтра будет браслет, и после этого мне вообще уже просто никуда не деться, я сразу собрался и свалил из дома, и через полторы суток я явился на пограничном пункте и заявил: так и так, прошу политическое убежище.
В пятницу стало известно о том, что правозащитник, профессор Кубанского государственного университета, политолог Михаил Савва, отбывающий условный срок, также покинул Россию. Сообщается, что он находится на территории Украины. Вот что рассказал мне Михаил Савва.
Михаил Валентинович, вот из лидеров оппозиции, которые возглавляли протесты 3 года назад, в России на свободе остались считанные единицы. Кто-то в тюрьме, кто-то под домашним арестом. Многие, вот как вы сейчас, выбрали эмиграцию. Есть ли вообще какие-то перспективы у протестного движения в обозримом будущем, или дело совершенно безнадежно?
Я считаю, что перспективы есть, причем в обозримом будущем, и, может быть, даже в достаточно короткие сроки. Дело в том, что ситуация в России может поменяться радикально, когда начнет сказываться экономический кризис. Причем кризис, в общем-то, рукотворный, созданный самими властями России. Именно панический страх власти, потерять эту власть, заставляет людей в Кремле и в других властных зданиях сейчас предпринимать усилия по выбиванию лидеров оппозиции. Они пока не могут себе позволить массовых репрессий, хотя некоторые из них этого хотят. Я это знаю, я просто разговаривал с такими людьми. Они используют методику выборочных репрессий, когда удары наносятся по потенциальным центрам координации. И именно это меня убеждает в том, что они боятся массового народного стихийного бунта. Потому что если сейчас они выбивают такие вот центры координации, то вероятность успеха такого бунта снижается. Но, тем не менее, его разрушительные последствия все равно никто не отменит.
Ну вот, несмотря на то, что падение уровня жизни уже заметно, цены растут, безработица растет, все равно не видно серьезных признаков общественного недовольства. Наоборот, идет объединение вокруг власти, благодаря пропаганде, конечно, но оно идет.
Да, я абсолютно с вами согласен, идет объединение, идет именно благодаря пропаганде. И я хотел бы напомнить, что у такой пропаганды есть ограничитель. Ее эффект имеет временный характер. Причем, вспоминаем Гегеля с его диалектикой, переход количества в качество происходит очень быстро, буквально моментально, происходит в виде волны 9-го вала. И Россия это несколько раз уже проходила, начиная с Первой русской революции 1905 года. Тогда патриотический подъем на фоне войны с Японией, на фоне крейсера «Варяга» и порта «Артура» был очень высоким. Банковские клерки писали песни о подвигах русских моряков, а потом вдруг эти же клерки оказались на баррикадах. Другими словами, подобная ситуация всегда является черным ящиком. Ее никто не контролирует.
и ее не контролирует власть, как бы она себя этим не тешила.
Но вот сейчас Украина отмечает годовщину Майдана. Вы думаете, что массовый протест в России может быть похож на киевский Майдан, или он будет совершенно по другому сценарию проходить?
Я не думаю, что он будет похож на киевский Майдан. Украина серьезно отличается от России. За четверть века жизни по отдельным квартирам мы очень существенно разошлись. Разошлись в установках, восприятии мира, разошлись в восприятии свободы. Киевский Майдан, как я предполагаю, явление на порядок более цивилизованное, на порядок более европейское, чем возможный русский бунт.
Сейчас российская политическая эмиграция в Украину растет с каждым днем, и многие эмигранты думают, что Украина станет или уже стала центром объединения российской оппозиции. Согласитесь с этим?
Теоретически это возможно. Дело в том, что как территория, как площадка, Украина может стать центром российской оппозиции. Но у Украины как государства и как у народа огромное количество внутренних проблем, и им не до российских неурядиц. Ну, недавно я увидел информацию о том, что в Киеве перед зданием Государственной миграционной службы состоялся митинг россиян, которые прибыли на Украину просить политического убежища и встречают здесь систематические отказы. Это иллюстрация.
Вы сделали вот этот выбор покинуть Россию из-за опасения ареста исключительно. Если бы не угрозы со стороны ФСБ и не опасность нового ареста, вы бы тоже решились на эмиграцию?
Нет, я бы не уехал из России. Это мое отечество, которое, как в песне Тимура Шалова, я не путаю отечество с ментами. Очень многое меня держало и до сих пор держит. Но я вынужден был пойти на этот шаг, потому что проводить годы в российской тюрьме я не хочу. Я уже говорил о том, что еще в камере я выбрал для себя стратегию военнопленного. То есть, если уже ты попал в плен, то первая задача, первый шаг – выжить. Вторая задача – вырваться на свободу. Третья задача – продолжить борьбу. Это алгоритм, который я помню со времен своей срочной службы. Я сейчас им пользуюсь. Выжить, вырваться, продолжить борьбу.
Ну, первые два пункта уже осуществлены, насколько я понимаю. А как вы намерены воплощать третий?
Я бы не сказал, что второй пункт осуществлен полностью, потому что наверняка Российская Федерация будет требовать моей выдачи. Я уже объявлен в федеральный розыск, буквально сегодня я об этом узнал. Но, тем не менее, он осуществляется. По поводу третьего, я не собираюсь отдаляться от российских проблем, я не собираюсь отдаляться от российского правозащитного движения, в котором я уже достаточно давно нахожусь. Я не мыслю себя без этого. С учетом интернета, телефонов, интернет в России еще не запретили. Это возможно делать и на расстоянии.
Говорил политолог Михаил Савва, покинувший Россию. Панк-группа Pussy Riot на этой неделе выпустила свой первый англоязычный клип «Я не могу дышать». На видео, снятом в России, появляется пачка сигарет «Русская весна», а потом могила, в которую закапывают Надежду Толоконникову и Марию Алехину. На них ОМОНовская форма. Британская газета «Гардиан» пишет, что это протест против политической ситуации в России и кровавой тайной войны президента Путина против Украины. Видео перекликается с секретными ночными похоронами сотен российских солдат, которые погибли в ходе конфликта.
I'm
Песня группы «Пусть сирает, я не могу дышать» завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.